Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Татьяна Якубович и Денис Тимошенко. Сегодня 23 апреля, пятница. Сегодняшняя программа вот о чем. Репортаж с передовой от нашего корреспондента Марьяна Кушнира. Чем чревата потеря контроля над Азовским морем для Украины? И готова ли украинское ПВО к отражению нападения? В ответ на предложение Владимира Зеленского встретиться, цитата, «в любой точке украинского Донбасса», Владимир Путин заявил, что о мире на Украинском Востоке ему следует говорить с главами группировок ЛДНР. Однако он пригласил Зеленского в Москву в любое удобное время, чтобы обсудить, цитата, «развитие двухсторонних отношений». Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Зеленский не поедет в Россию, цитата, «на поклон», но официального ответа Зеленского Путину пока не последовало. Сразу же после предложения Путина встречу Зеленскому предложил и главарь группировки ДНР Денис Пушилин. Зачем Путин позвал Зеленского в Москву? Стоит ли Зеленскому ехать в гости к российскому президенту, если тот отказывается говорить о мире на Донбассе? Изменилась ли как-то тактика России на Донбассе после вот этой вот эскалации, которую мы наблюдали в течение этого месяца? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак и журналист, представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе. На переговорах по Донбассу в Минске Денис Казанский. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока послушаем новости от моей коллеги Татьяны Якубович. Ей слово.
Министерство здравоохранения не будет вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Украинцев призывают соблюдать уже установленные правила. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Минздрав рекомендует воздержаться от посещения храмов пожилым людям и людям с хроническими болезнями. Им рекомендуют освещать праздничную корзину на свежем воздухе возле храма. Также Минздрав просит религиозные учреждения поощрять проведение онлайн-богослужений, увеличивать количество сессий благословения и сокращать их длительность. За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, 434 человека умерли от осложнений. В Донецкой области 807 новых случаев и 30 летальных, в Луганской 244 новых случаев и 16 летальных. Группировка ДНР информирует о 173 новых заболевших и 14 смертях. В группировке ЛНР заявили о 23 новых подтвержденных случаях и 5 летальных. Украина считает заявление министра обороны России Сергея Шойгу о начале отвода российских войск от украинских границ положительным событием, но ожидает дальнейших конструктивных действий, подтвержденных украинской разведкой и разведкой НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, если Россия действительно отведет от границы с Украиной стянутые ею огромные военные силы, это ослабит напряженность. Но следует помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом, отметил Кулеба. В США заявление России приняли критически и отметили, что будут внимательно следить за ситуацией на границах Украины. Тем более, что Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития событий в районах учений НАТО. Тем временем, за минувшие сутки российские гибридные силы 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы зафиксировали вблизи Пивденного, Зайцево, Красногоровки, Шумов, Песок, Золотого 4, Водяного, Павлополя и Майорска. Погиб один украинский военнослужащий. Группировки ЛДНР про нарушения со стороны украинской армии в эти сутки не сообщали. Украинская сторона попросила премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук. Цитирую, «У господина Нетаньяху хорошие отношения с президентом Зеленским и Путиным. Я рад сообщить, что он не отказался от предложения, а сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы очень рады, что Нетаньяху не отклонил нашу просьбу, а проявил готовность и желание помочь», заявил Корнейчук. Коротко. График движения поезда 7087 и 88 сообщением Константиновка-Харьков будет изменен на период пасхальных и майских праздников. С 29 апреля по 10 мая поезд будет курсировать ежедневно, отправляться из Харькова в 15.55 и прибывать в Константиновку в 20.01. Из Константиновки отправление назначено на 6.00, прибытие в Харьков 10.22. Маршрут поезда проходит через Изюм, Святогорск, Лиман, Краматорск и Дружковку. 25 апреля в Славянске будут снимать фрагменты для нового украинского фильма, в связи с чем установят в качестве декорации блокпосты и временно перекроют движение на некоторых участках дорог. С 4 утра до 19 вечера будет ограничено движение со стороны улицы Донэнерго на улицу Приозерная. Дистанционный формат обучения для школьников Краматорска, Бахмута и Покровска продлен до 10 мая. Детские сады продолжат работу в обычном режиме с соблюдением норм карантина. В Мариуполе из-за роста заболеваемости школьники будут обучаться дистанционно до 30 апреля включительно. Со следующей недели все детские и дошкольные учреждения Мариуполя снова переводятся на 4-дневный режим работы. 5-й день недели будет санитарным. Новости спорта. Представительница борьбы из Донецкой области Алина Махиня-Бережная, которая выступает в весовой категории до 68 килограммов, завоевала бронзу на чемпионате Европы. В финале украинка выиграла у турецкой борчихи Несрин Бас 5-0. Еще одна бронза в активе Кристины Димко из Львовской области в весе 55 килограммов. Она была сильнее, чем Джессика Блашки из Нидерландов. И о погоде. Завтра, 24 апреля, в Донецкой и Луганской областях ночью ожидаются дожди, а уже днем будет солнечно. Температура ночью 6-8 градусов выше нуля, днем потеплеет до 15. В воскресенье ожидаются заморозки, ночью температура опустится до 3 градусов мороза, а днем 12-14 градусов тепла. Будет солнечно, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Напомню, мы через несколько минут начнем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие. Мы поговорим о том, зачем Владимир Путин позвал Владимира Зеленского в Москву. Стоит ли Зеленскому ехать в Кремль, если Владимир Путин отказывается говорить о мире на Донбассе? И на что рассчитывает хозяин Кремля на Донбассе сейчас, после вот этой вот эскалации украинских границ, которую мир наблюдал в течение последнего месяца? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Что происходит на Донбассе? Продолжается ли эскалация? И из чего обстреливают украинских военных? Как выглядит сейчас Донецкий аэропорт? Если еще несколько недель назад позиции военных обстреливали из стрелкового оружия, то сейчас огонь ведут из минометов, гранатометов и ствольной артиллерии. Между тем, в закрытом поселке Опытное, несмотря на боевые действия, восстанавливается жизнь. Так, на днях гражданскому населению восстановили электроснабжение. 7 лет без света, в своих домах оставалось почти 40 человек. Сейчас люди надеются, что это первые шаги к возвращению в мирную жизнь.
Що робиться на Донбасі? Чи триває ескалація? І з чого обстрілюють українських військових?
Хто стріляє, я не знаю, хто. Или та сторона, ну наши, что же, я думаю, не спят, ответку дают.
Вот они хотят нас спровоцировать на какую-то серьезную войну.
На відео обстріл українських позицій під Горлівкою із 120-мм мінометів. Це озброєння заборонене мінськими домовленостями і мало б розташовуватися за 15 кілометрів від лінії зіткнення. Здавалося б, на перший погляд, звичайна окопна війна, яка уже триває понад 7 років. Ось окоп, ось автомат, ось бойовий друг. Відмінність лише в тому, що останні кілька тижнів бойовики проросійських угруповань поводяться більш агресивно. Ці позиції розташовані неподалік Донецького аеропорту, який протримався з понад 242 дні. До нового терміналу тут рукою подати.
Вони вон там роють. Вон за деревом білі мішки.
Солдати з позивним «Авер» не перший день на війні. Він не щоток знає, що таке справжній бій. Має бойовий досвід від початку війни.
Противник за останнє час активізувався, працює, не стесняюсь, 120-ми мінометами, 82-ми мінометами кожен день. Сьогодні утром около десятки, там далі положив 82-го калібру. На вихідних стволка була, ствольна артилерія.
Противник, каже «Авер», регулярно проводить інженерні роботи, облаштовує свої позиції і виманює на бій.
Може, вони хочуть нас спровоцировати на якусь серйозну війну, ну, другого об'яснення у мене немає. Ну, це...
Загострення відчули й в Опетному, що межує з Донецьким аеропортом. Селище давно забуло про спокій з перших днів війни.
Ну, ми вже привикли до всього. За ці 7 років, як говориться, привикли до вистрілів, але тишини, як такової, зараз немає. Хто стріляє, я не знаю, хто. Ілі та сторона, ну наші, що ж, я думаю, не сплять, відповідь дають.
Та попри бій за городами, стрілянина і мінометні обстріли, в Опетному вперше за 7 років з'явилася електроенергія. І люди тільки-но звикають тішитися найпростішому.
От наш світ.
Це, каже, тут перша надія на краще майбутнє. І вірять, незабаром у їхній дім повернеться мир, як повернулося світло.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко рассказал телеканалу «Настоящее время», почему для Украины важен доступ в Азовское море и почему Россия так свободно блокирует Керченский пролив.
Керченский пролив соединяет Азовское и Черное море. По статусу это международные воды, и без разрешения Украины перекрывать пролив нельзя. Но командование военно-морских сил Украины заявило о том, что катера ФСБ России уже препятствовали проходу украинских катеров. Эксперты Украинского института морского права и безопасности утверждают, что в последние годы Украина фактически потеряла контроль над Азовским морем и распоряжается лишь небольшими акваториями портов Бердянск и Мариуполь. Богдан Устименко, директор Украинского института морского права и безопасности, с нами на связи. Богдан, доброе утро.
Доброе утро.
Как сейчас в целом можно оценить ситуацию на Азовском море?
Ну, можно и сейчас, и месяц назад, и год назад, наверное, ее можно было оценить, и сейчас можно, да, как бы, ну, напряженной, так как там большая концентрация кораблей ФСБ Российской Федерации, военно-морского флота. Как вы говорили, впоследствии проведения учений в акватории Азовского моря были дислоцированы 15 кораблей Каспийской флотилии, 3 корабля Балтийского флота, 2 корабля десантных Северного флота. Поэтому, в общем-то, ну там это одна из самых напряженных, скажем так, с военной стороны зон морских в мире. Черное море и Азовское сейчас, благодаря, естественно, это, ну, благодаря в кавычках Российской Федерации, потому что они там постоянно держат напряжение. Более того, вы абсолютно верно сказали о том, что фактически сейчас для военных кораблей и иных государственных суден как выход из Азовского моря, так и вход в Азовское море через Керченский пролив является закрытым. Потому что Российская Федерация с 24 апреля по 31 октября текущего года, фактически на полгода, перекрыла свободу судоходства. На самом деле, и вы еще очень правильно отметили, что Керченский пролив в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву имеет статус международного. Я бы особо хотел отметить, что ни Украина, ни Российская Федерация не имеют права не то чтобы закрывать или ограничивать свободу судоходства в данном регионе. Мы даже не имеем права приостанавливать судоходство, как это прямо указано в Конвенции ООН по морскому праву. Я имею в виду и Российскую Федерацию, и Украину. Поэтому эти действия, которые совершила Российская Федерация, они являются грубым и прямым нарушением международного морского права. И на самом деле то, что происходит сейчас, то, что происходит с этими морскими пространствами, это дело не только Украины, потому что свобода судоходства – это один из базовых принципов международного права. Как следствие, это дело всего цивилизованного мира, всех стран, всех морских держав, кому не безразлична свобода судоходства. А свобода судоходства, она имеет критическое значение, в частности, и для мировой экономики, потому что в соответствии со статистикой Организации Объединенных Наций, которая постоянно обновляется из года в год, 90% всех морских, всех грузов, всего грузопотока, оно перевозится в том числе морским транспортом. Поэтому свобода судоходства имеет прямое значение для экономики мировой и, соответственно, и Украины также.
Богдан, а вот все-таки с военной точки зрения, насколько, в принципе, важно Азовское море для Украины?
Азовское море, безусловно, критично важно, хотя бы даже потому, что там находятся два украинских порта, это порт Бердянск и порт Мариуполь. В этих портах находится также военный контингент. Например, в порту Мариуполь находится мариупольский отряд морской охраны, которые несут службу по всей акватории Азовского моря. Там расположены в Азовском море корабли военно-морского флота. То есть это вообще, эта территория для нас имеет и морское пространство, и территория имеет критическое значение, потому что существует такой очень старый военный принцип. Кто контролирует море, тот контролирует берег. Ну, мне кажется, с этим все понятно и логично, даже не военному.
Да, достаточно важный принцип.
Да, поэтому для нас критично важно, чтобы мы восстановили контроль свой в пределах своей части в Азовском море. К сожалению, нам это мешает сделать в полном объеме существующее, действующее сейчас Керченское соглашение. Этот договор был подписан в 2003 году, которым установлено то, что Украина фактически согласилась на требования Российской Федерации о том, что данные воды Азовского моря и Керченского пролива являются внутренними водами Российской Федерации и Украины, куда доступ военных кораблей третьих стран, в частности НАТО, просто запрещен. Но это является, этот договор прямо противоречит международному праву, в частности международному морскому праву. И Украина, к большому сожалению, не может уже который год принять какое-то решение относительно этого Азовского соглашения, которое необходимо признать никчемным. Потому что оно само по себе родилось впоследствии угроз со стороны Российской Федерации и Тузлинского инцидента, когда Российская Федерация прямо угрожала нам своей военной силой еще в 2003 году, когда Россия хотела присоединить украинский остров Тузла к своему Таманскому полуострову с помощью искусственной дамбы. Они насыпали дамбу между своей территорией и украинской. И впоследствии этого конфликта и было заключено вот это Азовское соглашение, которое является прямо незаконным.
Богдан, поэтому вынужден вас прервать, заканчивается наш эфир. Спасибо вам большое. Богдан Устименко, директор Украинского института морского права и безопасности, был с нами на прямой связи. Говорили о ситуации в Азовском море.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. В ответ на предложение Владимира Зеленского встретиться, цитата, в любой точке украинского Донбасса, Владимир Путин заявил, что о мире на украинском востоке ему стоит говорить с главами группировок ЛДНР. Однако же он пригласил Зеленского в Москву в любое удобное для него время, чтобы обсудить, цитата, развитие двухсторонних отношений. Глава украинской делегации трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук заявил, что Зеленский не поедет в Россию на поклон, но официального ответа Зеленского Путину пока что не последовало, хотя пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что этот ответ обязательно будет, тоже цитата. Также, что интересно, сразу же после предложения Путина встречу Зеленскому предложил главарь группировки ДНР Денис Пушилин. Зачем Путин позвал Зеленского в Москву? Стоит ли Зеленскому ехать в гости к Путину, если тот отказывается говорить о Донбассе, и на что рассчитывает хозяин Кремля? В этом регионе, особенно вот после вот этой эскалации, которую мы наблюдали в последние месяцы, которая якобы сейчас достигла разрядки, об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Присоединиться к нашему разговору, надеюсь, Денис Казанский, журналист, представитель Донецка, трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по Донбассу. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и временно неподконтрольные ее части. Ну, давайте по порядку. Прежде всего, после встречи советников глав стран-членов Нормандской четверки появилась информация от украинской делегации, что на этом обсуждении от Дмитрия Козака, российского делегата, поступило интересное предложение встретиться с советниками на линии соприкосновения на Донбассе, то есть провести там открытую встречу, после чего Владимир Зеленский ответил в присущей ему манере в видеоролике, где обратился лично к Владимиру Путину. Давайте послушаем, что он сказал.
По-моему, сегодня каждый лидер обязан понимать, что драка не может быть неизбежной, когда речь идет не о подворотне и хулиганах, а о реальной войне и миллионах человеческих жизней. И что в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. И что нельзя кого-то защитить, нападая. И что невозможно освободить кого-то, захватив, и что невозможно привести мир на танки. Людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить постоянно. Защитить и освобождать. И почему для этого их могут обстрелять или бомбить. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Владимир Путин с ответом не стал ждать. На встрече, после, точнее, уже переговоров с Александром Лукашенко, вот сидя рядом с ним, он обратился к Владимиру Зеленскому и сказал следующее.
Что касается предложения украинского руководства и президента Зеленского, хотел бы сказать следующее. В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Это касается ряда проблем в двухсторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской Православной Церкви и ее разрушения, по сути, попытки ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и к российским гражданам, проживающим на Украине. Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать. Возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР. А уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Это первое. А второе, если речь идет о развитии двухсторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время.
Ну вот так ответил Владимир Путин Владимиру Зеленскому. Тут вот с моей точки зрения есть, да не только с моей, с точки зрения обозревателя, есть несколько интересных моментов. Назвал Владимир Путин Русской Православной Церковью. Украинскую православную церковь Московского патриархата, ну и назвал неподконтрольные части Донецкой и Луганской областей республиками, что является нарушением грубых Минских соглашений. Но сейчас не об этом. Вопрос Алексею Ежаку. Алексей, зачем Владимир Путин позвал Зеленского в Москву? Действительно верит в улучшение двусторонних отношений, как он сейчас заявил? Или это такая провокация, хорошо продуманная с его стороны?
Ну, провокацией это вряд ли можно назвать. В принципе, по большому счету, Путин не сказал ничего нового. Но то, что Путин всегда говорит, действительно важны вот эти нюансы, на которые вы обратили внимание. Обычно пресс-служба Кремля и сам Путин придерживается четко вот этих вот обозначений, отдельные районы Донецкой и Луганской областей, вот аббревиатуры. Это они пытаются придерживаться, но вот когда говорят республики ЛНР, ДНР, такое тоже бывает, но редко. Это означает, что действительно где-то там в кремлевских мозгах перед этим, перед этой разрядкой, которую мы сейчас ощущаем, по крайней мере угадываем, рассматривалось что-то весьма серьезное. Было ли это провокацией? Мне кажется, тут больше интересен вопрос в том, с чего начал Козак, откуда идет это его предложение. Отсюда все-таки началось все. Откуда идет это предложение встретиться на линии разграничения в нормандском формате, на уровне советников и что-то там посмотреть? Это действительно, мне кажется, странное. Но и эта странность означает, что Россия пытается выйти за какие-то рамки текущего переговорного процесса. Она сама это предложила каким-то образом. Наш президент среагировал. И мне кажется, он среагировал совершенно правильно. Он среагировал в том же виде, как сейчас среагировал Джозеф Байден, когда пригласил Путина встретиться в третьей стране. Дело в том, что сейчас очень важно вытащить Путина из бункера на какие-то переговоры. Потому что абсолютно понятно, что пока Путин находится вне бункера, и когда он готовится к переговорам вне бункера, где-то в другом месте, он не может вести войну. И любая проволочка, затяжка с началом войны, она приближает мир. Поэтому это совершенно правильно. В том, что сказал Путин, кроме того, на что вы обратили внимание, на Русскую Православную Церковь и название республик напрямую, я бы еще обратил внимание на то, на явную готовность принять президента Украины в Москве. Явное приглашение, несмотря на массу слов негативных, сказанных в последний год, когда стало понятно, что президент Зеленский не является марионеткой Кремля, как там рассчитывали. Несмотря на все это, его приглашают. И в рамках этой парадигмы, что Россия пытается вывести себя из этой ситуации, сделать себя невиноватой, это традиционно и понятно, но само это приглашение означает, что у России на самом деле нету пророссийских сил в Украине. И она готова любого политика украинского влиятельного, который пообещает вести Украину в фарватере российской политики, любого такого политика Россия собирается поддерживать. И в этом смысле это, конечно, провокация. Провокация на вот эту вот готовность. Ну, приезжай в Москву, если ты тот, на кого мы рассчитываем, то мы тебе поможем. Да, в этом плане это провокация.
Но, может быть, еще изучили, я не знаю, такой психологический портрет Владимира Зеленского и стиль вот, управления им государством. Мы видим, что очень стремится украинское руководство к любым встречам, звонкам на высшем формате, и не исключено, что Владимир Зеленский ответит позитивно на вот это вот предложение Владимира Путина. Вы допускаете такое? И с вашей точки зрения, стоит ехать Зеленскому в Москву?
Я не допускаю, вы знаете, это чересчур. Знаете, это как Даниилу Галицкому съездить в Орду за ярлыком. Это что-то, имея корону от Папы Римского. Но это совершенно неправильно, я не допускаю. Я не думаю, что на такое слабо Путин может развести нашего президента уже после того, как он достаточное время находится на посту и понимает, что и как происходит в отношениях с Россией.
Погодите, Алексей, а что тут такого страшного, да? Ну вот поехать в Российскую Федерацию, во-первых, ну вот плюсы, да, для Владимира Зеленского. Показывает он свою смелость, показывает он желание к миру. то есть позвал, да, я использовал вот эту вот возможность. Рейтинги Владимира Зеленского падают, и, возможно, вот эта вот логика его может подтолкнуть использовать и вот этот вот вариант. Ну, мы видели, да, что часто Владимиру Зеленскому важно поговорить, встретиться, ну, вот с источником агрессии в Украине.
Ведь Путин не пригласил обговаривать мир. Он так и сказал: если вы хотите говорить о мире, встречайтесь с Пушилиными и как там, пасечниками. Да, вот он это сказал. Москву он пригласил, чтобы следовать фарватере российской политики, чтобы объявить, что все хорошо, санкции не нужны, Россия выполнила все свои обязательства от Будапештского меморандума до Минских соглашений. Путин то зовет не за тем, чтобы устанавливать мир. Путин зовет за тем, чтобы подтвердить правильность его слов, что во всем виновата Украина, во всем виновато руководство Украины, именно оно создало напряжение, и вот пусть оно приедет и скажет это руководство Украины, что оно было неправым, за этим зовут. Даже если это выглядит как-то по-другому, по факту приезда и по факту пресс-конференции освещения будет выглядеть так, что приехали из Украины просить прощения. Поэтому результат будет негативный, даже если сейчас кажется, что существуют какие-то варианты для позитивного развития.
Алексей, почему Владимира Зеленского молчат касательно предложения Владимира Путина? Ну вот Леонид Кравчук отреагировал, сказал, что ни за что не поедет глава украинского государства в Российскую Федерацию. Может состояться встреча только в третьей стране, но Владимир Зеленский пока никак не отреагировал. Может быть, действительно раздумывает, поехать, не поехать, как считаете?
Нет, я думаю, я тут могу только думать, потому что действительно это важные политические решения, которые никак не озвучиваются, и просто можно как-то предполагать, что имеется в виду. Но для наших партнеров, которые нам помогают и которые колеблют эту чашу весов, какое решение принять, и особенно в Европе, в Соединенных Штатах, эта поддержка более очевидна Украине. Но для партнеров в Европе, для них очень важно, кто является препятствием для войны. И вот они на вот эту пикировку слов и готовность ехать, не ехать, о чем-то разговаривать, они смотрят очень внимательно. И поэтому надо очень четко выбирать слова, какими отказываться от этой поездки в Москву и форма, в какой это будет сделано. Потому что важно не сделать это так, что «ах, нет, мы не поедем, мы не хотим мира». Нет, должно быть сказано что-то, почему это неправильно, и это должно быть сказано убедительно, в том числе для Европы и для Соединенных Штатов. Поэтому, я думаю, просто подбирают слова.
А еще возможно сделать еще какое-то ответное предложение, то есть вполне возможно, что это еще и не конец вот этой вот публичной словесной перепалки между двумя лидерами, но мы еще вот одного человека чуть попозже послушаем, который считает себя лидером и который хочет встретиться с Владимиром Зеленским, но пока послушаем слушателей, напомню, наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, стоит ли Владимиру Зеленскому ехать в гости к Владимиру Путину. Давайте к слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Киев. Украинскую ж можно.
Да, как вам удобно, конечно.
Дивіться, якщо він поїде до Москви, то назад він може вже не вертатися. Хай там залишається. Це по-перше. По-друге, російським фашистам треба інакше діяти. По-перше, задіяти Байдена, налагодити з ним зв'язки. Взяти для цього Порошенко, наприклад, прем'єром, щоб йому допомагав та підказував, щоб він не робив дурниць. Тільки санкції і тільки сильна армія поставили Путіна на місце. Ось що я хотів сказати.
Скажіть, а чому не варто їхати от в Росії, з вашої точки зору? Ви кажете, що краще нехай залишається там. У чому проблема? От можете сформулювати?
А як до вбивці можна їхати на зустріч? Поясніть мені, він вбивця. Це всі сказали.
Да, но тем не менее есть большие у него рычаги влияния у Владимира Путина на Украину, да, и в частности и на фронте, и, возможно, даже вот с таким человеком придется, да, или нужно будет каким-то образом договариваться. Ну, вот я просто рассуждаю. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр Городнезов. Я полностью поддерживаю предыдущего слушателя. с фашистами нам не о чем разговаривать. С Путиным, который олицетворяет все, вот, убивает наших, о чем говорить? Нам не о чем говорить, я считаю. И если Зеленский совершит этот, ему должны подсказать, если он совершит такое, то гражданское общество, которое мы представляем, должно резко ответить. Я думаю, что Зеленскому после этого дорога закрыта будет в Украину. Туда, в Ростов, пусть, в Москве остается. Ни в коем случае нельзя ехать. Это как слабость будет проявляться. Он просто предаст наши интересы. И самое главное, последнее, если позволите. Путин не прагнет к миру. Путин хочет уничтожить Украину. Да неужели это непонятно? Ну, по-моему, сегодня, ну, самым, ну, уже, извините, тупым это непонятно. Какие могут быть переговоры с Путиным?
Спасибо. Ну, вот проявление слабости, говорят наши слушатели. Воспринимают они, возможно, визит Владимира Зеленского. Еще давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Меня слушаете, да?
Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей Славянска. Ну, я, может быть, не скажу ничего оригинального. Конечно, я не поддерживаю уж совсем радикальную позицию предыдущих слушателей. Я просто хочу... Это понятно с точки зрения здравого смысла, что хоть о чем-то начать разговаривать всегда лучше, чем не разговаривать совсем. Другой вопрос, и это должно быть твердой позицией. До тех пор, пока российское руководство не признает... Вот любой диалог, он начинается хоть на бытовом уровне с чего? Когда... И та сторона, пока российская сторона, например, не признает, что она, ну, хоть в чем-то была не права, то есть те терабайты передергиваний, вранья, все то, что обрушилось, начиная с 2014 года, и все многое прочее, я не говорю уже про Донбасс, про начало фактически инспирирования войны на Донбассе. Вот до тех пор, пока хоть как-то они начнут признавать, что да, мы были неправы, а до тех пор, пока будут говорить, что вот только Украина не права. К сожалению, разговаривать это очень проблематично будет, о чем-то разговаривать.
Спасибо большое за ваше мнение. Вот тоже отмечу, что до этого, по заявлению украинской стороны, неоднократно Украина пыталась связаться с Владимиром Путиным, лично вот Владимир Зеленский с Владимиром Путиным, но трубку якобы не брали, и тут Владимир Путин хочет лично его видеть. Наверное, действительно, есть какие-то вот символические у него надежды на вот этот вот возможный визит. Еще давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор, Донбасс. Да, с двумя я согласен с хлопцами, что правильно сказали. Третий в чем-то не прав, в чем-то прав. Но договариваться с Россией бесполезно. Россия только понимает силу. Она же идет, вот это Алексей, или как ваш гость выступал.
Да, Алексей Ижак.
Правильно сказал, от А до Я, все он правильно сказал. Я поддерживаю ее 100% тоже. А то, что ДНР, ну, Лугандонии договариваться, с ними бесполезно. Ну, кто они такие? Кто они, ничего не решают?
Ну, вот вы как раз, да, уже немножко забежали вперед. Давайте послушаем еще одного фигуранта вот этой вот словесной перепалки лидеров двух стран. Денис Пушилин сразу же, ну, вот через несколько часов после вот такого ответа Владимиру Путину, записал видеообращение, которое транслировалось на российском федеральном канале «Россия-24», и вот чем оно закончилось.
Призываю вас, господин Зеленский, не лидеров третьих стран приглашать на линию соприкосновения, а лучше отправиться туда самому для честного и открытого разговора с нами. Мы вместе с главой Луганской Народной Республики Леонидом Ивановичем готовы там вас лично встретить и предметно и профессионально пообщаться о ситуации и путях ее мирного урегулирования. Только на этот раз предлагаю вам не прятаться в кустах на второй линии обороны, а набраться смелости и доехать до самых горячих точек.
К нам Денис Казанский присоединяется, журналист, представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Денис, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Денис, с вашей точки зрения, зачем Пушилин записал вот это вот обращение? Ну, очевидно, что Владимир Зеленский на него не отреагирует. Зачем оно тогда вообще появилось, собственно говоря?
Да я думаю, это просто топлинг. То есть, как мы видим, развиваются отношения России и Украины. То есть Украина выступает с каким-то заявлением к России, а вот эти вот, скажем так, прокси образования начинают обезьяничать, да, если просто перекривлять Украину и таким образом как бы пытаться не извести свой уровень. Да? То есть ведь Путин что хочет показать? Что нету конфликта между Россией и Украиной. Россия не сторона конфликта, а стороны конфликта это вот эти вот, значит, смоляные чучелка, да. И вот они сейчас и подают голос по команде, чтобы как бы отвлечь внимание на себя, чтобы начали обсуждать какие-то там, Зеленский сказал, что он с ним не будет встречаться. И как бы опять да, тема России, она как бы выводилась за скобки. Поэтому я думаю, что это сделано именно для этого, и даже я и предполагал, что что-то такое сейчас начнется, потому что они всегда, вот даже из переговоров, когда мы там общаемся между собой, да, вот на этих ТКГ, и вообще, в принципе, да, в публичной какой-то сфере, они всегда пытаются как-то выгородить Россию, да, вот как только где-то возникает тема российско-украинского конфликта, они сразу начинают, значит, кричат, что не нужно вплетать сюда третьи стороны, третьи страны, вы должны, значит, решать с нами, разговаривать с нами и так далее. Вот по Минским соглашениям есть только, значит, две стороны конфликта, это мы, значит, и вот Украина. То есть это, по сути, ничего нового здесь нет. Там мы видим продолжение той политики, той линии поведения, которая уже у них принята и достаточно давно.
Денис, а вот на что я обратил внимание? Буквально накануне этого обращения Дениса Пушилина Леонид Пасечник отреагировал на предложение Владимира Зеленского Владимиру Путину встретиться на Донбассе, и там было сказано, что да, куда собрался Зеленский, на какой украинский Донбасс, его сюда никто не звал, и вот Денис Пушилин говорит о том, что готов встретить Владимира Зеленского с Леонидом Пасечником, коллегой по главе группировки ЛНР, то есть тогда, получается, не было такой указки из Москвы, сейчас она появилась, и вот то первая реакция Пасечника, это была, ну вот, его личная реакция, получается.
Да вы знаете, я даже не готов вот обсуждать, как-то углубляться, анализировать этот поток бреда, потому что мы видим там постоянно, ну, вот такая шизофрения, да, ведь они сколько раз было такое, что они кричат, что там Украины больше нет, мы никогда не будем в Украине. Потом они тут признают, что по Минским соглашениям, да, они должны быть там частью Украины, то есть вот мы выполним Минские соглашения, вернемся в Украину. Потом они там рассказывали, значит, что можно миллион, в общем, придумать и вспомнить таких фактов. Я не предлагаю просто даже не тратить время на это, потому что у них такая задача стоит, то есть просто генерировать какие-то...
И привлечь внимание, да, чтобы мы вот как раз вот это вот обсуждали.
Спровоцировать какую-то перепалку, спровоцировать какой-то очередной скандал. Сама ситуация, она же шизофренична. То есть, по сути, что выходит, что они, вот эти вот, да, образования, они сейчас воюют с нами за то, чтобы войти назад в состав Украины. То есть такого, наверное, в мире нигде не было. То есть там сепаратисты, которые воюют за отделение, а у нас ведь, по сути, если брать Минские соглашения, идет сейчас война за то, чтобы вот эти вот люди, которые объявили себя не Украиной, а какими-то республиками, они сейчас с нами воюют за то, чтобы опять стать Украиной, опять превратиться там, в районы Донецкой и Луганской области. Это же нонсенс. Такого нету вообще в мировой истории. То есть как мы можем что-то дальше анализировать всерьез, какие-то их заявления?
Ну, не разрешают им, видно, отделяться. И еще, Денис, о чем договорились 20 апреля? Расскажите, пожалуйста, вот сообщала украинская делегация о том, что продвинулись в согласовании дополнения к мероприятиям по усилению режима прекращения огня, якобы было взято за основу именно украинская вот декларация. О чем мы договорились, чего ждать от следующего заседания, какой порядок дня? Верите ли вы в то, ну, ожидаете ли вы, что Россия, российская сторона поддержит режим поддержания тишины на Донбассе?
Ну, вы знаете, дело в том, что согласуют все вопросы прекращения огня и так далее. Безопасность, подгруппа по безопасности. Я немножко не там состою. ТКГ наш состоит из подгрупп, а я в политической подгруппе. Если в политической подгруппе там давно, как говорится, такое пробуксовка, потому что требования слишком как бы невыполнимы, да, взаимонеприемлемы у сторон, то в группе по безопасности, там заседают военные, то есть они решают по прекращению огня, по вот этому принципу контроля вообще за тем, кто стреляет, как стреляет и так далее. Поэтому тут вам более экспертно расскажет человек, который непосредственно военный, да, который за это отвечает. Но да, там ведутся переговоры и есть как бы попытки договориться хотя бы опять же про какой-то перемирие, потому что, наверное, все-таки на Пасху, да, вот на майские праздники как-то никому не стрелять, воевать. То есть, может быть, вот этот сейчас по крайней мере, в заявлениях, да, то, что мы видим, пошла какая-то некая деэскалация, может быть, действительно удастся все-таки договориться и про очередной режим прекращения огня.
Последний вопрос к вам. Вот эта вот словесная перепалка, логическое сегодня продолжение получила. Вот российское издание РИА Новости опубликовало письмо представителя Кремля в нормандских переговорах Дмитрия Козака. Цитата. «Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время, не позднее 27 апреля». Также он повторил свое предложение, чтобы представители Франции, Германии, Украины встретились на Донбассе при участии переговорщиков от группировок ДНР и ЛНР. Денис, зачем вот Дмитрию Козаку, российской стороне, вот переговоры на линии соприкосновения по нормандскому формату? Что это за такой новый, непривычный для дипломатии формат, как считаете?
Да, я думаю, что это просто очередное, чтобы напомнить про вот этих, как бы петрушек, да, и каким-то образом привлечь к ним внимание. То есть Россия же пытается ими прикрыться, постоянно пытается как-то их ввести в переговорный процесс, сделать какими-то субъектами. Понятно, что это ничем не закончится. Они, да, естественно, никакой нормандский формат, они президенты, никто не поедет на оккупированные территории неподконтрольные. Поэтому это все делается просто для сотрясения воздуха.
Спасибо большое. Действительно, возможно, вот добиваются этой картинки, чтобы украинские переговорщики в нормандском формате стояли рядом с представителями группировок ДНР и ЛНР. Это был Денис Казанский, журналист, представитель Донецка, у трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу в Минске. Вопрос Алексею Южаку. Алексей, вы вот на пике вот этой эскалации, этой обострения у украинских границ говорили о том, что Путин просто так войска не отведет. В одном из материалов «Радио Свобода» отвел. Что потеряла Украина, с вашей точки зрения? Ну, какие вот у вас версии, почему отвел?
Ну, отвел, потому что, похоже, был большой план вокруг Беларуси. Вот готовилось то, что сливалось в прессу, что вот-вот будет в связи с посланием, потом приезжает Путин, потом собирается Совет Федерации. Сейчас это выглядит так, что готовился какой-то большой и внезапный аншлюз Беларуси, и просто переключились с Украины на Беларусь. Трудно сказать, когда это произошло, но вот по совокупности факторов решили, что начинать войну против Украины трудно. Что потребуют от Украины взамен, или вернее, что уже потребовали, что Россия озвучила Германии, Франции и Соединенным Штатам в обмен на вот эту деэскалацию, потому что переговоры-то там были, и интенсивные переговоры, звонки Путина с лидерами этих стран, и там наверняка что-то озвучивалось. Я думаю, к сожалению, нам еще что-то скажут в диалоге с этими западными странами, что от нас ждет Россия, чтобы каким-то образом стабилизировать именно военную ситуацию, чтобы избежать войны. Ну, можно рассчитывать, вот исходя из того, что все-таки переключились на Беларусь сейчас, что, возможно, вот эти хотелки не такие уж большие, и, возможно, они сойдут на нет. Мне кажется, очень удачно вот разрешилось, если оно разрешилось, ну, временно разрешилось, то, что это разрешилось не путем выполнения каких-то условий со стороны Украины, а путем переключения на то, что в Кремле показалось более выгодным вариантом.
А что значит переключились на Беларусь? Вы о союзном государстве, на продолжение этого проекта, на это намекаете?
Да, да. Россия-то ведь на Украине свет клином не сошелся. Надо восстанавливать Советский Союз и империю. И там много составляющих. Там и Беларусь, и страны Балтии, и Казахстан. Просто Россия вот зубами клацает в разных направлениях. Вот, казалось, вот-вот и нападут на нас. И там был, мне кажется, более-менее, ну, скажем, такой вот твердый план, как они собирались это делать. Если есть там пару минут, я его изложу, как мне кажется, что они собирались делать. Они собирались, вот эта эскалация, которая началась еще с осени в Ордло, этим призывом, мобилизацией, они создавали казус белли. И вот когда началась бы война, они собирались каким-то глубоким таким охватом создать такой суперкотел, зайти со стороны Крыма и оккупировать Украину они не собирались, но зайти со стороны Крыма и Харькова и охватить всю группировку украинских войск на востоке и долбить ее
со всех сторон и во время этого вести переговоры. Понятно, что на этом фоне, если бы началась такая операция, понятно, это не оккупация Украины, а, скажем, 2-3 недели ведения интенсивных боевых действий большими силами, то понятно, что президент Франции прибежал бы сам устанавливать мир. Начались бы какие-то переговоры где-то в Минске или где-то еще по поводу глобального изменения статуса Украины ради мира с Россией. Я думаю, именно это они и планировали, что им удастся заключить некий Минск-3, не оккупировать Украину, а заключить Минск-3, который бы был эквивалентен оккупации. Это не означает, что они собирались вести войска на всю территорию Украины, но они собирались сделать какую-то мощную операцию. По каким-то причинам не сложилось. То есть оценили... не сложилось, почувствовали, что не хватает сейчас факторов для того, чтобы сложить этот пазл и начать такую мощную операцию. Переключились на Беларусь, которая показалась более легкой жертвой. Решили взять еще раз в клещи Александра Лукашенко и что-то из него выжать. Но сейчас из него что-то выжимают, и для нас это какой-то перерыв мирный, который надо правильно использовать, не создать провокаций и максимально протянуть эту ситуацию отсутствия войны. Потому что отсутствие войны приближает мир.
Выжимает, судя по всему, так неплохо, потому что на этой встрече было видно, и то, как поддакивал Александр Лукашенко Владимиру Путину в вопросах по Донбассу, и в целом озвучивал большие планы, что к концу года они уже будут совсем реализованы. Спасибо большое. Это был Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований, Денис Казанский, журналист, представитель Донецка в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по Донбассу. Мы обсуждали, зачем Владимир Путин позвал Владимира Зеленского в Москву, стоит ли ему ехать, какие дальнейшие планы Кремля на Донбассе. Мы продолжаем, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Пока независимые расследователи фиксировали концентрацию российских войск в Крыму и недалеко от украинской границы, военные эксперты оценивают не только возможность эскалации на Донбассе, но и спорят о том, может ли Россия напасть на Украину с воздуха. Таких разговоров не велось с 2014 года. И теперь даже размышления о возможных авиаударах приводят в ступор как жителей Донбасса, так и мирное население других регионов Украины. Но готова ли страна к такому сценарию? В каком состоянии находится отечественная противовоздушная оборона? Не правда ли, что российские гибридные силы на самом деле уже обстреливают позиции ВСУ с воздуха? Моя коллега, журналистка Ольга Амельянчук, говорила об этом с военными экспертами. В скором времени на сайте Радио Свобода появится ее большой текст об этом. А пока что с нами Оля на прямой телефонной связи. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Как обстоят дела с украинской ПВО? Что говорят эксперты?
По словам военных экспертов, в частности, мы общались с Олегом Катковым из Defense Express. Военные эксперты утверждают, что с ПВО дела обстоят довольно неплохо, что наши и истребители, и зенитно-ракетные комплексы готовы к отображению любых атак. Вместе с этим есть и проблема. Согласно визии воздушных сил, вооруженных сил Украины, все и самолеты, и зенитно-ракетные комплексы должны быть обновлены до 2030 года. При этом с 2025 года и уже сейчас постепенно у них уже исчерпался ресурс, их нужно обновлять, и поэтому это составляет проблему, но в целом ПВО готовы к отображению атак.
Что о возможном нападении с воздуха думают военные на передовой? Вот непосредственно мнение самих участников боевых действий.
Ну, на самом деле, военные, с которыми я общалась о таких разговорах, о том, что, возможно, будет эскалация еще и с воздуха, они узнали от журналистов, то есть, соответственно, они между собой это не обсуждают, им это кажется чем-то таким невозможным, если речь идет именно об истребителях. Хотя вместе с этим факты нападения с воздуха на самом деле есть уже несколько лет. Речь идет о беспилотниках, которые применяют российские гибридные силы. Они оборудуют их специальными обвесами, и беспилотники сбрасывают разного рода взрывные устройства в окопы и на позиции вооруженных сил Украины.
Как этому можно противодействовать?
Ну, по словам экспертов, мы говорили, в частности, насчет этого вопроса с главой военного отдела фонда «Повернись живым», самого большого в Украине фонда, который занимается помощью армии благотворительного, с Андреем Ремруком. И по его словам, украинские военные также имеют беспилотники, которые могут садиться сверху боевых беспилотников-боевиков и их приглушать таким образом. Плюс можно сбивать с помощью стрельбы. В общем, есть на это есть противодействие.
Оля, а что говорят военные эксперты по поводу того, возможно ли установление бесполетной зоны над Украиной благодаря странам Запада? Есть ли такие технологии, возможности? Вот звучали об этом вроде бы заявления во время этой эскалации, которая происходила у восточной границы Украины, что Запад, страны-члены НАТО помогут создать бесполетную зону над Украиной. Это возможно? Нужно ли это Украине?
Да, по мнению военных экспертов, это действительно нужно. О том, возможно ли это, они не уверены, поскольку нету определенных договоренностей, ведь можно долго говорить, но в итоге не договориться. Вместе с этим военные эксперты считают, что в случае, если вдруг Россия решит напасть на Украину еще и с воздуха, то в таком случае наступление будет происходить по всем фронтам, и по суше, и по морю возможно. Поэтому, да, действительно, любая международная помощь, и в том числе установление бесполетного пространства, будет очень кстати.
Спасибо большое. Еще раз напомню, это была моя коллега Ольга Мельянчук. В ближайшее время на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, появится ее текст о том, насколько Украина готова к атаке с воздуха, как работает отечественная система ПВО и может ли Запад каким-то образом помочь Украине создать бесполетную зону над украинским государством в случае большой широкомасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. В ближайшее время на сайте Украинской службы Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Любить. Любить рассудку вопреки. Любить, как будто вечность за плечами. Прекрасны даже самые печали. А сколько жизни в горечи тоски. Любовь, как рукопашные в штыки. Любовь, как океанские причалы, где корабли с надеждой встречают на берег списанные моряки. Она сама приходит и уходит, из глазу на глаз и при всем народе. И тут бессилен нам помочь любой. Но жизнь мудра, она находит выход. Есть верность чувств, без позы и без выгод. Когда-нибудь не станет нас с тобой. Владимир Калиниченко, и обожжет вас пламя.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Можете связаться с нашей командой, написать нам сообщение, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи. Если вам удобно, звоните на наш автоответчик. Его номер такой же,
как и номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд и говорите. Мы этот автоответчик слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Донбасс реалии.